На площади случилась драка. Группка студентов насмерть билась с озлобленными мастеровыми. И дело дошло до крови, и только суровое вмешательство стражи положило конец побоищу. Студенты, избитые, оскаленные, удалились в университет, и вслед им летели камни. Еще вечером накануне процесса у здания суда появились первые зрители. На рассвете площадь была запружена народом, так что стражникам пришлось пустить в ход плетки, чтобы очистить дорогу в здание. Перед вереницей направляющихся в суд служителей лаж люди расступались сами, охая и давя друг друга. Университет зиял разбитыми окнами, но толпа студентов, прорываясь сквозь окрики и оскорбления, явилась тоже. Четверо дюжих стражников с пиками наперевес припроводили в здание суда одного из них, высокого и светловолосого, со шрамом на щеке. Поговаривали, что он-то и есть основной свидетель. В зал пустили далеко не всех, но, учитывая важность дела, судья милостиво разрешил горожанам занять и пространство в дверях, и коридор, и ступени, так что просторное помещение суда оказалось связанным с площадью широкой человеческой лентой. Люди передавали услышанное из уст в уста, как передают по цепочке воду во время пожара, и все сказанное в суде становилось через несколько минут достоянием площади. Начало слушания все откладывалось и откладывалось. Сидя на длинной скрипучей скамье, Эггерт равнодушно смотрел, как переговариваются за спинкой пустого судейского кресла служители лаж, как чинят перья канцелярист, как мостятся к скамейке напротив какие-то перепуганные лавочники, тоже свидетели, свидетели Мора. Все должно быть по правилам. Жаль, что нельзя призвать в суд тех несчастных, чьи тела покоятся под холмом. Жаль, что нельзя призвать декана Луаяна. Ему не встать из-под земли, даже на помощь любимой дочери. Повернув голову, Эггерт увидел в зале студенческие шапочки с бахромой и сразу же отвел глаза. За длинным столом возились два писца. Эггерт услышал, как один негромко спрашивает другого.
«У тебя нет пилочки для ногтей? Ноготь сломал, тьфу ты!»
Толпа возилась, толкалась, перешептывалась. С одинаковым любопытством, разглядывая мрачное убранство зала, песцов, Эггерта, стражников, судейское кресло, игрушечную виселицу на столе, точную копию возвышавшейся у входа. Скамья подсудимых была пуста, и только рядом с ней на табурете примостился невзрачного вида человечек в мешковатом балахоне. На коленях у него лежал плотный мешок, и в его очертаниях Эггертовы глаза без труда угадали скрытый внутри предмет. То были клещи с длинными ручками. Миновало 10 минут, потом еще 10. Зрители, наконец, возбужденно заозирались, и Соль увидел шествовавшего к возвышению судью. Его сопровождал человек в капюшоне. Эггерт знал, кто это. С трудом поднимая ноги, судья взобрался по обшитым бархатом ступеням и тяжело опустился в кресло. Фагирра стал рядом, не поднимая капюшона, и Эггерт почувствовал на себе его внимательный взгляд. Судья прошелестел что-то сорванным голосом. Канцелярист подхватил его слова, подобно звонкому эху.
«Ведите обвиняемую!»
Эггерт втянул голову в плечи, не отрывая глаз от серых разводов на каменном полу. Зал приглушенно зашумел. Звякнуло железо. И тогда к Солю вернулась его способность чувствовать чужое страдание. Не поднимая головы, он кожей ощутил, как вошла Тория. Сплошной комок боли и отчаяния, стиснутый упрямой волей. Он почувствовал, как первым же взглядом, жадным, полным надежды, она ищет в зале его, Эггерта, и как этот взгляд теплеет, остановившись на нем. Он понял, что она уже все знает, знает об уготованной Эггерту роли, и все равно радуется самой возможности его видеть, и все равно надеется, искренне, как ребенок надеется на самого дорогого ей человека. Тогда он поднял голову. Дни допросов не прошли для нее даром. Встретившись с Эгертом глазами, она попыталась улыбнуться. Чуть виновата, потому что искусанные губы не желали слушаться. Черные волосы были убраны с необычайной аккуратностью, глаже, чем всегда. Воспаленные глаза оставались сухими. Стражник усадил Торию на скамью подсудимых. Она годливо отстранилась от прикосновения его рук и снова глянула на Эгерта. Тот попытался ответить подобием улыбки, не выдержал, отвел глаза и встретился взглядом с Фагиррой. Палач на своем табурете шумно вздохнул, и вздох его пронесся по всему залу, потому что как раз в этот момент установилась мертвая тишина. Обвинитель поднялся на помост и резким движением отбросил капюшон. Эгерт почувствовал ужас Тории. Она даже отшатнулась, когда Фагирра глянул на нее. При мысли, что этот человек собственноручно пытал ее, у Соли свело челюсти от желания убить, но пришедший на смену страх вернул все на свои места. Фагирра начал обвинительную речь, и с первых же слов Эгерт понял, что дело безнадежно, что Тория обречена и пощады не будет. Фагирра говорил ровно и просто. Люди слушали его, затаив дыхание, и только в задних рядах не умолкал шепот. Слова обвинителя по цепочке передавались на площадь. Из речи его, взвешенной и выверенной, как произведение ювелира, неоспоримо следовало, что декан давно уже собирался отравить город, и что дочь, конечно же, помогала ему. Фагирра упоминал такие детали и приводил такие доказательства, что у Соля заныло сердце. Или в университете долгое время работал шпион ордена Лаж, или Тория под пытками рассказала о самых личных, самых потаенных деталях из жизни отца. Толпа исполнилась негодованием. Эгерт чувствовал, как праведный гнев проникал по цепочке за стены суда, как человеческое море на площади наливалось глухим озлоблением и жаждой расплаты. Тория слушала, внутренне сжавшись. Эгерт чувствовал, как она пытается собрать воедино разбегавшиеся мысли, как вздрагивала от обвинений, как от ударов. Надежда ее, вспыхнувшая было при виде Соля, теперь гасла понемногу, как дотлевавший уголек. Внимательно взглянув на Эгерта, Фагирра закончил, накинул капюшон и отошел к судейскому креслу. По знаку судьи на помост один за другим стали подниматься свидетели. Первому толстому торговцу было труднее всего. Он не знал, что говорить, и только невнятно жаловался. Его слушали с сочувствием, всякий человек из толпы мог сказать на его месте те же самые слова. Все, кто поднимался на помост вслед за торговцем, так и поступали. Жалобы повторялись и повторялись. Женщины плакали, перечисляя свои потери. Толпа притихла, впав в тоску. Наконец, список свидетелей Мора иссяк. Какой-то парень из толпы рвался высказаться по собственному почину, но его быстро убедили заткнуться. Все взгляды, посуровевшие, угрюмые, устремились на обвиняемую. Эгерт ощутил удар ненависти, всей силы, пришедшейся по Тории. Беззвучно застонав, он рванулся к ней, желая прикрыть и защитить, но остался сидеть на месте, в то время как судья прошелестел, а канцелярист повторил, что сейчас обвинитель допросит подсудимую.